Но пока мы идем по этому, мы сейчас о практике говорим, о пути очищения. И к этому мы приходим через какие-то, ну, скажем, внешние вещи, как вот, ну, здания какие-то, еще что-то мы строим. Даже сам процесс постройки – это работа, ну, в принципе, с абсолютной точки зрения она не нужна. То есть, понимаете, в чем дело? Но для нас это нужно, и оно приобретает огромный смысл. И, по сути, оно становится верным. Поэтому служить, на самом деле, можно бескорыстно, где, ну, в любом месте, в любом состоянии.
Постоянно находиться в этом состоянии.
Да. Всегда воспевать святые имена Господа. Всегда думать о том, как еще лучше сделать служение. Всегда думать, а как еще можно лучше, что можно сделать, куда пойти. Ну, возможности для служения безграничны, потому что точно так же, как безграничны возможности для материального наслаждения в этом мире, потому что мы же безгранично все люди наслаждаются, они знают, куда поехать, куда отдохнуть, где напиться, правильно, где упасть. Все же всегда знают, каждый момент они отдают себе этот отчет. То же самое, возможности для служения тоже безграничны, просто все то же самое, что мы используем для своего наслаждения, нужно трансформировать и использовать для служения Господу. Ну, это всегда случай, ну, вопрос, когда. Иногда надо, иногда лучше, может быть, не нужно. Если у нас мы пересиливаем себя, в уме возникает оскорбление, и возникает чувство несправедливости какое-то, лучше, может быть, подождать. А иногда мы чувствуем, что мы устали, но мы чувствуем, что мы это сделаем, и это будет очень хорошо. Мы же чувствуем естественную потребность помочь, невзирая на то, что мы очень сильно устали. Понимаете? То есть это в зависимости от ситуации. То есть это же не статичный процесс, это всегда как бы по-разному все будет, очень творческое.
Харе Кришна. Вот был у вас сегодня первый раз, вас очень уютно, интересно слушать. Но все-таки для людей, которые никогда, скажем так, об этом не слышали, ну, подробно, да, основательно, как бы вы одним предложением объяснили смысл вашего учения, это первый вопрос. Второй вопрос, какое событие в вашей жизни повлияло на то, что вы пришли сюда и посвятились свою жизнь? И третий вопрос, вот вы часто ездите за границу, и отдыхаете, и свои учения проповедуете. А, я так понимаю, что вы не работаете, то есть служите. Если я где-то ошибаюсь, поправьте меня, но на что вы живете? Вот третий вопрос.
Харик, спасибо. Ну, начнем с конца, как бы. Как-то через границу переходил, никогда меня там такой вопрос не задавали, тут какой-то таможенник, ну, как-то он так, не знаю, то ли я плохо на него посмотрел, то ли еще что-то. А вы, говорит, почему так расписываетесь? Я говорю, я монах. Ну, я, у меня просто подпись в паспорте стоит, Бхактисеван Хришикеш Свами. Ну, просто я... Он говорит, почему вы так, у вас же фамилия другая, говорит, почему вы так расписываетесь? Я говорю, ну, у меня такая подпись просто, я монах. Он меня тоже спрашивает, монах, говорю, и на что же вы живете? Вы же не работаете нигде, нужно же зарабатывать на жизнь. Я говорю, понимаете, я же монах, я по должности проповедую. Я никого ничего не прошу, но мне иногда жертвуют. Понимаете, что делать? В принципе, люди, понимаете, чтобы прожить, на самом деле, много не нужно. Ну, человеку, если ему вдуматься, для поддержания этого тела, ну, немного нужно. И заправить машину тоже много не нужно, на самом деле. А машины дожертвуют преданные, которые зарабатывают. Поэтому, ну, когда мы погружаемся в эту жизнь, как бы она, ну, немножко в другом ракурсе идет. Просто мы проповедуем. Некоторые люди просто, ну, мы проповедуем просто один, думая, что пожертвовать нужно копейку. Правильно? Но есть люди, которые, они реально осознают, что они зарабатывают миллионы, и им копейку как-то неприлично жертвовать. И они могут пожертвовать больше. И для них это служение естественное. Просто вопрос, как, ну, скажем, мы, которые, ну, берем эти деньги, как мы их используем, это уже наша, как бы, головная боль. Понимаете? А другие какие вопросы?
Что вас привело сюда?
А первый?
Первый вопрос в одно предложение, смысл вашего учения.
А, смысл учения?
Как объяснить человеку, чем вы занимаетесь?
Ну, Гурудев, он всегда на этот вопрос отвечал, что смысл нашей деятельности, нашего учения, чтобы служить Господу без всяких условий.
А вот. Чем тогда отличие от других религий, как здесь?
Вообще духовная жизнь, она в корне отличается от религии тем, что религия – это способ существования в этом мире с помощью знаний божественных законов и с помощью, ну, скажем, поклонения ему. То есть Господь фактически через поклонение Господу, мы что-то просим у Господа и таким образом существуем в этом деле. Мы, в принципе, верим, что Господь существует, но мы его в какой-то степени используем. Вот. А смысл духовной жизни заключается в том, что мы пытаем... Духовную жизнь мы сейчас не будем даже говорить, потому что мы сейчас говорим о духовной практике больше. Духовная практика как раз она говорит о том, что мы должны научиться жить категориями души. То есть мы, первое, что мы должны понять, это понять, что мы не являемся всем телом. Что мы являемся вечной душой, которая просто перевоплощается из тела в тело. И когда мы... Ну, то есть это громоздкое знание, ну, смысл заключается в том, один из смыслов, что мы должны прервать это колесо самсары. Для того, чтобы его прервать, мы должны начать духовную жизнь, жить категориями души, то есть отдавать. И отдавать бескорыстно, потому что если мы даем что-то, скажем, ну, в храм и просим что-то взамен, то мы просто еще больше пытаемся обустроиться в этом материальном мире. И, в принципе, мы можем хорошо обустраиваться за счет этого.
Ну, вот, как-то. И что в вашей жизни повлияло на то, что вы пришли сюда?
Что повлияло? Ну, в принципе, говорится, что четыре типа людей приходят к духовной практике, к поиску духовной жизни. Это основная категория – это страдающие люди, ну, которые страдают в этом материальном мире. Другая категория – это любопытствующие. Другая категория – это ищущие, ну, богатство, какой-то больше религиозный путь. И четвертый тип – это люди, пришедшие уже со, ну, с определенной подготовкой с прошлых жизней, ищущие абсолютного знания. Ну, скажем, я в какой-то степени, наверное, по всем четырем показателям пришел, но в большей степени, наверное, по первому. Потому что все-таки жизнь поставила в такие условия, что деваться уже, скажем так…
А можете поделиться?
Ну… Я скажу, как встретиться, просто у меня… Жил как бы как обычный нормальный грешник этого мира, тем более как бы тот период жизни он был такой, ну, в принципе, все периоды они довольно-таки жесткие, но тут период был такой особенно, 90-е годы, как бы такой, ну, довольно-таки, ну, кто знает, кто был в 90-х годах, кто знает, ну, какой-то период был для, скажем, России. Вот, приходилось сталкиваться с очень такими негативными делами. Вот в какой-то момент времени, когда, ну, начал терять близких, родственников, я просто, ну, задумался, такое отчаяние было, почему мы живем, почему теряем своих близких, вот сами продолжаем жить, что с нами будет, ну, такое, некие страдания, скажем. Причем близкие люди, которые вообще к этому, ну, скажем, к греховной жизни, может быть, даже и отношения не имели. Просто у меня сначала матушка умерла, потом там брат погиб, который был связан со священнослужением в церкви. Вот, и поэтому как бы... И просто на вот это, в этот момент отчаяния, когда я не мог найти выход, мне попалась просто книга Бхагавад-гита. Начал читать. И, ну, в то время просто учение, которое описано в Бхагавад-гите, в принципе, очень мало кто знал в этом мире. Была Библия для всех. Вот. Бхагавад-гита, она как бы позволила совершенно по-другому увидеть этот мир, что он действует на самом деле совершенно по другим принципам, и существуют личности в этом мире, которые живут совершенно другой системой ценностей, нежели большинство живых существ. И это привлекло просто меня. А вы что-то читали уже, или вот как вы сюда попали?
Любопытство как раз, то самое любопытство.
Ну, где-то рекламу прочитали?
Да,
или?
Да, в интернете.
А, в интернете. Ну, хорошо.
Работает.
Что настроит?
Ну, я просто, если же зашел разговор, я просто вот часто, вот, сейчас мы ездим по разным городам, вот, по российским, украинским. Правда, Украину сейчас закрыли, но не суть, сейчас только что в Оренбурге были, там в Сочи программу давали, там в Орске были. это вообще как бы глубинка нашей страны, там, ну так скажем, в Орске, я помню, потом вечером после программы ребята говорят, пойдемте прогуляемся. Я такой реально ощутил, что мы попали обратно в 90-е. Такие люди, такие странные, там бухают на улице, стоят. Ну так, немножко по-другому. Но суть это в чем заключается? Я вот когда начинал, тогда ну, в 90-х годах мы книги распространяли, люди по-другому относились совершенно к этому знанию, учению. Они так очень насторожены. Очень много было борьбы с сектами, с различными. Вот. Ну так, и открытая война, и закрытая. Вот. Где-то запрещали, где-то пугали, где-то еще что-то. Майор Эдуардович, вот, вообще ему пришлось посидеть даже за сознание Кришны. Ну, совершенно другое было время, отношение. И сейчас вот прошло там, сколько, 20-30 лет. И люди совершенно другие, то есть расскажешь об этом, даже тени нету того, что это какая-то секта, что это такое необычное. И наоборот, ну, реально осознание того, что не знать об этом – это явное невежество. То есть ну, западло сейчас не знать о реинкарнации, не знать о том, что нужно вегетарианцами быть, не знать о том, что как бы мы вечные души, что смысл жизни совершенно в другом, как бы. Хотя бы о карме не знать. О карме не знать я вообще не говорю. О карме это как бы вообще вот самые элементарные вещи. Поэтому как бы очень такие замечательные времена на самом деле идут. Сейчас вот самое интересное время, потому что еще не все знают. И у нас есть много работы, потому что есть кому рассказывать, и все будут слушать на самом деле. И очень внимательно, потому что все это будут жаждать. Когда все узнают, уже будет не так интересно на самом деле. Потому что да, мы это уже слышали как. Ну, ты же будешь пахтать как бы. Но в то же время уже не преследуют, не нужно прятаться как бы. Только успевая как бы рассказывать. Например, я почему вот и говорю устал. Просто вот эти последние дни там мы, ну, просто поток преданных. Там, ну, долго не были в этих местах. Оренбург, Орхт. И просто с утра до вечера просто приходили, потом лекция, потом до ночи мы сидели, общались там 3-4 часа ночи, мы только ложимся спать, потом, ну, такое, конечно, не по Турсунову совсем. Что делать, просто бывают такие моменты, что редко приходят встречаться, ночью торты какие-то несут, как бы, давайте чай пить. Мы говорим, да это вроде плохо будет, ну а что делать, столько времени не виделись, завтра уезжаете, давайте хоть немножко попируем. И, конечно, для тела это физически тяжело, но, с другой стороны, это же просадка, общение с преданными всегда позитивно. Иногда нужно делать какие-то исключения, как бы пообщаться с преданными, потому что когда мы еще раз поедем там в те города... Ну, везде очень удивительные преданные, очень, очень искренние. Везде есть проблемы, конечно, потому что, ну, особенно когда преданные, ну, варятся в своих, так сказать, соках, так, ну, нету возможности там съездить куда-то в Индию, скажем, там, редко приезжает кто-то из проповедников преданных, ну, как бы какие-то начинают свои, ну, скажем, по-русски гонки. Вот, но это тоже позитивно. Вот, и это процесс обучения идет, такой очень важный процесс. Процесс чему? Что, тому, что Гурудев нас он учил самому главному принципу «Тринад описывал Ничина» – научиться уважать других, не требовать почтения к себе, терпеть все эти реальности, научиться не критиковать других, научиться не кляузничать, не сплетничать, не клеветать тем более. Это такая очень серьезная школа на самом деле, и нам приходится ее проходить в этой духовной практике. Харе Кришна. Что, еще у кого-то есть какие-то, может? Махарадж, конечно, немножко преувеличил по поводу того, что мы там 3 дня не кормим людей. Да, может, и как бы у нас там в горы... Ну, мы в горы и ходим, но обычно так у нас это все очень спланировано, там, на машинах, с запасом продуктов. Там, ну, просто везде Роман, вот завтра тоже собирается так к нам приехать, мы там с ним в Сочи встречаемся, едем, там, хотим просто посмотреть некие... И обычно у нас, когда такие узкие фестивали собираются, там человек 20-30 преданных, мы садимся на машину, едем к вам, там, вот святые места там в Абхазии, там, вот майор даже знает, там Каманы, там Новый Афон. Ну, обычно приезжаем, там где-то поклонимся, потом где-то в сторонку отойдем, там костерчик разведем, приготовим, что-нибудь споем там на улице потихоньку. Ну, так у нас все, на самом деле, не то, что... Неделя, конечно, когда была у нас, были там какие-то аскезы, но это как бы те времена. На самом деле, ну, аскеза, она в большей степени в уме находится. То есть очень трудно принять, потому что когда мы сами какое-то решение принимаем, мы думаем, вот это самое... Важно это просто сделать. Нам очень сложно какие-то даже элементарные вещи делать, когда нам кто-то говорит на самом деле отказаться именно от своего менталитета, думать, что мы знаем, как все делать, как мы все продумали хорошо. Но когда мы учимся следовать, это больше относится, конечно, к храму, к жизни в послушании, это такая специфическая жизнь, и к ней тоже надо, конечно, быть готовой. Так что, если кто-то вдохновится, приезжайте в Абхазию.
Это только для мужского тела, может.
Не, у нас женщины приезжают, просто у нас не ночуют там они. Ну, приезжают, там служение там совершают какое-то. Ну, очень много рядом у нас там живет преданных. Там на праздники, выходные у нас, у нас там есть деревня Истонка целая, там у нас преданные сейчас семейные люди, в основном грехаски, купили там себе участки какие-то, дома, там живут. С семьями, там, с детьми приезжают
и
тоже.
Пацаны,
да примерно так же все, как бы. Там вроде ничего не изменилось, да?
Так в Индии, в Абхазии где?
А?
В Абхазии где?
Ну, у нас храм в Сухуми находится, а вот это поселение, где грехаски, это в Истонке там, если вы знаете, там. Истонка, Владимировка, там Гедран. И Ачимчирами. Ну, между Сухумом и Ачимчирой, туда. Там дранды вот еще.
Анна, это не планирует средний храм, а как было в этот кинге, в Пандоре?
Просто сил нету, у нас ни людей, ни сил нет сейчас, как бы мы там больше сконцентрированы сейчас, у нас храм, поклонение, вот. Попозже будем там, просто нужно понять, в каком ракурсе еще не пришло решение. Появятся люди, появится какое-то дело. Там, конечно, место такое хорошо просто, такой типа New Jagannathpuri, там храм, просад, такой отдых на море, раздача просада, какое-то совместное воспевание. Ну, это
и
просто...
Ночь приходили разные животные в одну палатку. Такие звуки. То лошадь стадо лошади, то буйволы, то какие-то... Извини, как это называется? Кабаны. Каждую ночь какое-то новое стадо. А почему приходили? Потому что у нас участок единственный был некошенный трава. То есть это было скошено, а вот ныне. Такие... И ходили только по ночам есть они. Немножко страшно было, жутко. И чашка не вокруг.
Да, Харе Кришна. Ну вот, на самом деле, я помню, мы когда... Начинали этот кисельный строить, это, по-моему, 2002 или 2003 год был. Вот у нас была мечта, на самом деле, что вот каждый день бы такое количество людей собиралось, вот совместно пели бы, общались, там какие-то книги. Ну, мы там были такие, ну, мы сейчас начинающие, ну, там вообще начинающие только книжки читать мы хотели, так что совместно. Вот и сейчас вот как бы просто прошло время, там 10 лет, да, и как бы мы видим... как это воплощается в жизнь, очень постепенно на самом деле. Но сейчас нам кажется, что это естественно, как бы, что такое количество народа. Раньше, помнишь, у нас была автозаводская, там сначала там 3 человека жило, потом 5, потом 20 человек, потом уже на программы не умещались, там человек 40 приезжал, думали, надо что-то новое, как потом Господь послал нам вот вот это место. Так все интересно, конечно, развивается во времени. Скоро, наверное, придется еще что-то больше. Потому что все больше искренних людей приходит. Вот все интересуются, все понимают, что на самом деле смысл, на самом деле он очень простой, с одной стороны, с другой стороны, очень сложно к этому следовать, к этому прийти.
А можно еще вопрос? Вот вы говорите, что люди изменились, изменили отношения. Как вы думаете, что повлияло на это?
Ну, в первую очередь, наверное, конечно, воля Господа. Вообще, ну, если мы возьмем Священное Писание, в Священных Писаниях, ну, предсказано, что когда начнется Кали-Юга, сначала будет некий процесс деградации первое время, а потом будет вкрапление Золотого века, Сати-йога, скажем так. И в течение 10 тысяч лет, в принципе, это очень благоприятный будет период, когда люди будут вот именно в Кали-Югу, ну, заниматься вот именно этой духовной практикой, которая именно предназначена для этого века, особенно, скажем так, серьезно, особенно сильно, совместным воспитанием. Какое-то количество уйдет из этого мира, чтобы больше не возвращаться сюда никуда. Придет новые души, и дальше Кали-Юга опять начнет пытаться с деградацией.
То есть сейчас идет такой прогресс, мы в начале пути, 10 тысяч людей?
Ну, скорее всего, судя по признакам, и то, что пишут Священное Писание, то, что говорит Бхактивиданта Свами Прабхупада, ну, он часто об этом говорил. Вот, ну, мы как бы особо, у нас не принято зацикливаться, ну, это все как бы некие, скажем так, внешние признаки. Больше, конечно, нас интересует, какое мы отношение к этому имеем. И, в принципе, для того, кто в какой-то момент времени осознал, что существует духовный путь, то эта личность, она на самом деле всегда и везде стремится извлечь максимум выгоды из невыгодной сделки. И в этом случае очень интересно жизнь становится, что вот что бы с нами ни происходило, позитивного или негативного, это можно использовать как ступеньку на пути к нашему к духовному прогрессу. Потому что мы начинаем понимать, что хорошее пришло, это хорошо, нужно использовать его в служении. Пришло что-то плохое, это значит испытание какое-то пришло. Господь нас как-то испытывает. Что-то мы должны пройти это, что-то переварить, что-то переоценить, что-то переосознать и дальше идти. И этот процесс, он вечный на самом деле. И с этой точки зрения нет, ну, особой разницы нет, где, ну, в процветающем веке жить или в негативном. Единственное, не очень всегда это хорошо, потому что когда преследование активное, скажем, ну, преданных меньше, но когда преследование, зато это активизирует, как бы, скажем, внутреннюю молитву, да, то есть такое, ну, есть возможность более искренне молиться, когда сложности приходят, когда трудности приходят, они нас как бы мобилизируют. С этой точки зрения, допустим, я вот, ну, если сравнить, ну, скажем, Абхазию там и, допустим, каких-то других мест. Абхазия очень благоприятное место. Там она постоянно требует мобилизации такой некоторой внутренней. Там, ну, сама просто там обстановка такая. А расслабиться Господь как-то не позволяет. Постоянно что-то нужно. Ну, структура такая местности. Такая, она очень близко похожа на Индию. Такое, можно сказать, какая-то маленькая Индия, такое очень духовное место. И, в принципе, там живут такие довольно-таки духовные люди, ну, где-то внутри себя, больше они как-то скрывают это за какими-то такими показными вещами. Но если близко с ними мы начинаем общаться, там видно, что это очень верующие люди. Очень интересная страна, на самом деле, такая. Ну, так что приезжайте, если будет возможность. Я помню, читал как-то Махабхарату, книга «Лесная», там такой момент описывается, когда пандавы были, ну, и изгнаны на вот эти вот 14 лет, и они там в какой-то момент времени отправились в паломничество по всем святым местам, там по Гималаям, и там Индра, по-моему, послал им в сопровождение мудреца Ламашу. И, ну, скажем, зачем бы он его послал? Ламаш, он был авторитетом во всех, там, во всех святых местах. И когда, а все святые места, они охраняются ракшасами. И то есть, и куда бы они ни приходили, как бы он, этот Ламаш, он сначала говорил, это идут святые цари, идут для паломничества. Они не просто так идут наслаждаться вашими местами. Там. И там он договаривался, эти ракшасы иногда подвозили их куда-то, иногда просто пропускали. Ну, то есть они не чинили им препятствия. А в принципе, чтобы попасть в эти святые места, нужно, ну, не так просто было, потому что все эти святые места, они как бы охраняются. И вот Джанардан Прабху у нас там в Абхазии, он как бы любит говорить, что Абхазия такая страна, что здесь везде невидимые стражи стоят, как бы не так просто как бы туда проникнуть. Если люди приходят туда с идеей, ну, поэксплуатировать эту страну, понаслаждаться, то эта страна, она каким-то образом ставит такие очень невидимые, очень много таких серьезных препятствий. Ну, тот, кто был и кто, ну, как бы жил, это в Индии это особо сильно проявлено, скажем, во Вриндаване, там, в Навадвипе, в Джаганатхапуре, потому что там еще более все концентрировано, Господь очень серьезно охраняет эти святые места. Но Абхазия, она тоже в каком-то смысле, так, вот я говорю, как маленькая Индия такая, там тоже все охраняется, так, и там не место для наслаждений, скажем так, место для духовной практики, для служения, для каких-то аскез, может быть. Вот, поэтому весь мир, на самом деле, если мы так начнем его рассматривать, он делится на разные обители, скажем так. Где-то можно наслаждаться спокойно и никаких особых последствий не пожинать. Где-то все серьезнее, где-то еще серьезнее, где-то вообще очень все серьезно. За все нужно платить очень серьезную цену, как бы. Правильно? А много еще, кто первый раз сегодня пришел? Есть тут люди? Угу. О, здесь много первый раз.
В это место или вообще?
Ну, в это место. А вообще?
А вообще? Волчи.
Потому что на сегодняшний день, я думаю, наверняка вам знакомо, так, официальная церковь довольно негативно относится, так сказать, ну, к этому учению, которое ближе будет, действительно очень низким. Ну, я хотела просто это услышать.
Негативно относится к чему? К Харе Кришне?
Да.
Но... Просто, понимаете, духовные люди – это духовные люди, а религиозные люди – это религиозные люди.
Я говорю не о религиозных людей, я говорю о людях, которые, допустим, действительно достигли какой-то реализации, но они себя позиционируют внешне, как православные люди. Понимаете, вы же можете сказать, что есть такие люди? Мне просто хотелось сказать, что больно ли вы с ними в диалог?
Ну… Пару раз, может, приходилось в диалог, но он был такой, в общем, общий, ну, довольно-таки уважительный, скажем так. Я помню, вот с Ананда Моем, про которого Махарадж сегодня рассказывал, про Пуджари, нашего милиционера, мы как-то пришли там, ну, как раз в Каманы, там другое святое место, и там такой священнослужитель какой-то служил, такой довольно-таки искренний, а мы, я не помню, мы с четками, по-моему, или даже... Она домой, по-моему, в шафране даже был. Ну, как-то мы просто поговорили, пообщались так. Он так поинтересовался, чем мы занимаемся. Мы поинтересовались, как он живет. Там. Он нам показал свою келью, там, как живет. Ну, просто пообщались. Обычно просто люди, которые, ну, живут именно духовной жизнью, какой-то духовной практикой, какой-то глубокой, они не склонны критиковать вообще там какие-то другие течения, какие-то концессии. Обычно, ну, критикуют там или... Тем более преследуют, когда есть, ну, какие-то материальные интересы, когда есть что делить, скажем так. Потому что в духовной сфере делить нечего. потому что дух безграничен, то есть.
Непонятно, но если по этой причине происходит, я спрашиваю, что много, ну, что как бы внешних трагедий, может быть, они там каким-то образом затрагивают внутренний бытие, так сказать, пострадавшего и неудавшегося очевидца.
Ну, я не знаю, вполне возможно, где-то происходит, где-то не происходит, но в целом, Абхазия довольно-таки такая страна, где, ну, уважительно ко всем верованиям относится. Там. Просто там у них так даже так, правильно я, да, говорю, там довольно-таки так, просто одно слово верующие так выражается, там, мусульмане, христиане, там, сами абхазы, они, у них там такая немножко, вот майор Дваш, наверное, лучше знает, там, у них какая-то такая более языческая, скажем так, даже. Они где-то в горах, у них какие-то обряды свои там проводят. Я не глубоко знаю, что там. И, ну, само мышление, оно немножко как бы другое, не, скажем, не ортодоксально на одной какой-то религии завернуто. Ну, конечно, есть там моменты, бывают, когда, ну, какое-то влияние извне, там, говорят, что церковь должна преобладать, вот такое учение. Ну, это везде. Можно рассмотреть это как испытание, может еще как. Но сам, когда Иисус Христос пришел, на самом деле, понимаете, да, он сам против этого боролся. То есть пророк Магомед приходил, он тоже против этого боролся. Это, ну, нужно понять, это как бы определенные этапы, во-первых, для каждой индивидуальности, во-первых, и для Лилы, и для испытаний, и для всего-всего-всего. На самом деле, вот как Авадут Махарадж, он как-то в одной из лекций, он говорил, вот такой вопрос задал слушателям. Говорит, вот как вы думаете, кто Иисуса Христа распял? Ну, можно, много, да, теория. А на самом деле, ну, вот он отвечает сам, он говорит, он сам себя распял. Зачем? Чтобы показать цену жертвы. То есть, на что должна пойти душа, на самом деле мы пойти, ради того, чтобы действительно духовной жизнью жить. Мы должны быть готовы на вот это вот, понимаете, на полное самопожертвование. Иисус Христос показал одну из форм жертвы. Он пожертвовал, дал возможность распять себя на кресте и показал, что ради духовной жизни можно на это пойти. И жертв, на самом деле, их безграничное количество. Мы, на самом деле, на каждом шагу мы можем жертвовать. Мы постоянно, каждый день, на самом деле, ну, в духовной практике, каждый день – это жертва. Мы каждый день встаем и с мыслью, что делать, правильно? Вот что мы будем сегодня делать?
Ну, то есть, можно сказать, что духовный путь – это не жертва, это уже на самом деле самообман,
да? Да, но жертва, не в основе которой не лежит какое-то такое негативное, позитивная жертва. То есть, как мы вот вчера обсуждали, то есть на одну и ту же вещь можно по-разному посмотреть. Там, ну, мы давали лекцию в Орске, и один человек, он как бы говорит, ну, зашел разговор о божественном рабстве. Он говорит, ну, не нравится мне ваше слово «рабство», говорит, ну, какое-то такое оно плохое, какой-то негатив такой несет, рабство какое-то, да. Не хотим мы быть типа рабами Божьими, но если глубоко вдуматься, на самом деле, мы все рабы, ну, в любом случае, кого-то, чего-то, рабы там семьи, рабы страны, рабы там начальника на работе, рабы своих чувств, в конце концов, правильно? Мы рабы. Просто, но слово даже «раб», даже в материальном аспекте, можно два заметить противоположных значения. Оно может быть позитивное, а может быть негативное, да? Вот мать, допустим, она может сказать, я раба своих детей. С радостью. Она любит своих детей, и она считает себя, и она с радостью готова посвящать им свою жизнь, да. А может та же мать сказать, да, блин, эти дети меня в рабство вогнали, они только и того просят, того просят, того просят. Это уже негативная оценка, правильно? То есть как на рабство посмотреть. И божественное рабство на самом деле, и вот эта жертва божественная, она на самом деле не негативная, она радостна. То есть по своей сути она, ну, если... Просто когда мы занимаемся, скажем, регулируем преданным служением, когда мы на уровне духовной практики находимся, когда, ну, скажем, нам для того, чтобы мы очистились, ну, духовный учитель говорит, что нужно благоприятно вставать пораньше утром, благоприятно идти на службу, постоять перед божествами, спеть арати, благоприятно не есть ничего, кроме просада, все должно быть предлагаться обязательно То есть, ну, и на определенном этапе это как бы, ну, нам может быть тяжело. Вот. Но есть такое понятие, как рагануга бхакти, спонтанное преданное служение. Когда мы те же самые действия делаем спонтанно с любовью, когда нам радостно вставать, радостно идти на службу, радостно петь для Господа, радостно предлагать пищу для Господа, радостно что-то делать в храме, то есть, понимаете, да? То есть это два противоположных по своей сути даже процесса. То есть мы можем делать одни и те же вещи, как бы с унылым видом обреченных таких рабов, как бы таких, которых заставили здесь что-то пахать, а другие могут наоборот, они сразу все бегут, что-то делают. Ну это можно наблюдать, просто разные преданные, находящиеся на разных этапах, на разных стадиях развития, по-разному себя ведут в этом самом божественном рабстве. Понимаете, в чем? Ну, всегда разные причины. Основная причина, как говорится, оскорбление как раз. Вот, ну, просто тот, кто не знает глубоко, о чем речь идет, нужно понять, что мы просто все на разных этапах находимся. И у нас, ну, есть такое понятие, как сукрити еще. У нас разный запас духовных заслуг с прошлой жизни. Насколько нам этих заслуг хватило служить, мы служим. Просто не все знают, что если у нас, допустим, есть, ну, скажем, образно говоря, 100 рублей в кармане на эту жизнь расписано, то, в принципе, мы можем тратить эти 100 рублей и еще пополнять их, то есть какое-то, каким-то служением. Мы это сукрити можем в течение жизни дополнять и продолжать всю свою жизнь служить. А можем сразу истратить 100 рублей, к примеру, да, и потом опять пойти материальной жизнью заниматься. То есть сукрити не хватило, а мы его не дополняли дальше. Ну, можно просто разные, ну, вещи рассказать. Или, ну, в большинстве своем случаев говорится, что когда Прабхупада принес Харе Кришна Махамантру, ну, люди, они не знали, что такое оскорбление на самом деле. Они искренне воспевали, очень быстро прогрессировали. Но потом, когда они заняли какое-то положение, и они возгордились тем, что, ну, скажем, преодолели 4 основных соблазна этого материального мира, да, почувствовали себя гуру, скажем так, да. Когда, тем более, Прабхупада ушел, они, ну, гордость такая была, что как бы, ну, не хотелось уже слушать других духовных авторитетов. Вот. Начали совершаться оскорбления каких-то, совершаться в сторону вайшнавов на самом деле. Понимаете? А Господь же, Он как бы любит своих преданных, настоящих. И Он не допускает этого. И Он поэтому дает возможность. Это неплохо, не хорошо, просто процесс на эту жизнь замораживается. Человек в следующей жизни придет, попробует опять заново начать. Сукрити же, оно никуда не уходит, оно остается с ним. Вот, и это же процесс обучения на самом деле. То есть для того, чтобы понять, что такое оскорбление, нужно столкнуться с ними напрямую. Просто с точки зрения вечности это, ну, не так как бы страшно, что человек, ну, в этой жизни не выдержал, сошел с пути. Опыт есть, он с этим опытом. В Бхагавад-гите говорится, что Арджуна спрашивает, что происходит с человеком, который как бы шел по этому пути, не выдержал, сошел с него. Не пропадет ли он, как подобно разорванному облаку, да? И Кришна ему говорит, что он доходит до какого-то периода, и с этим же периодом переходит в следующую жизнь, и в следующую жизнь начинает с того же уровня. Разные просто, все мы индивидуальности, и у всех у нас разные этапы, разные проблемы, разные болезни роста, скажем так, да, все, ну, разные болезни проходят на этом пути, разные испытания нам, потому что мы, нужно понять, все на разных уровнях находимся. Кто-то уже миллионы жизней до этого практиковал духовную жизнь, он более опытный, он как бы уже сразу же в эту жизнь приходит, как бы он уже хорошо ориентируется. Ну, это подобно, знаете, как вот компьютерная игра, да, ну, когда мы играем, нас раз, если мы проиграли, мы с этого уровня падаем быстро, но мы заходим в следующий раз, и того уровня прошлого мы очень быстро доходим, а потом сложность усложняется, да, дальше играем, набираемся, потом раз упали, опять начинаем играть и очень быстро опять того же уровня набираем. Ну, похоже, подобно, очень подобно.
А что вот милость Господа, она как бы дается человеку делающим усилия, или она вообще как бы безответна? То есть, как бы понять, есть люди, которые так усиленно что-то, ну, пытаются, ну, я так понимаю, что-то искренне двигаться, а есть люди, которые вообще, так сказать, не двигаются, и тем не менее, ну, иногда слушают, удивляются, что действительно как бы милость. Просто по причине прошлых заслуг, что ли?
Ну, тоже по-разному. Милость беспричинна. Просто если мы идем, стучимся в дверь милости, мы справедливости не можем требовать. И поэтому путь милости – это путь слабости. То есть мы просто должны понять, что мы Господа ничем не удивим. Ни силой, ни аскезами, ни умом, ни красотой. Мы ничем его не уделим. Единственное, чем можем уделить – это смирением, терпением и, ну, готовностью предаться. Тогда Господь, Он… как бы, возможно, проявит эту милость. Просто если мы постоянно находимся в этом состоянии, то есть вероятность, что когда-то он ее проявит, но если мы находимся всегда в этом состоянии, то это нам покажется, что это очень быстро произошло. Потому что мы уже находимся в этом состоянии, как бы, смирения. А когда мы находимся в смиренном состоянии, нам, мы все воспринимаем как милость, на самом деле. Понимаете, парадокс, на самом деле. Потому что самое большое, ну, такая часто встречается ошибка в духовной практике, что мы думаем, ну, скажем, что мы, повторяя Хари Кришна, чего-то достигаем. А на самом деле обратный процесс. Повторяя Хари Кришна, мы говорим Господу во время исполнения, что мы ничего не можем достичь. Прими нас, пожалуйста, прими нас такими, какими есть. Мы учимся молиться, на самом деле, предаваться, то есть низвергать себя, вот это низкое положение. Потому что действительно, если мы думаем, что мы по сравнению с Господом вообще никто, мы ничем не можем его удивить. Мы только просим его, чтобы он, ну, каким-то образом вступил с нами в взаимоотношения, ну, занял нас в служение, соприкоснул нас с этой энергией. Ну, то есть молитва, она безгранична, она может принимать разные формы. Вот, но она всегда должна иметь оттенок вот этого смирения, терпения, то есть, ну, такого Господу отношения, как бы, что мы на самом деле, ну, кто мы такие? Мы можем с дружеской нотой все это говорить, можем даже, как бы, иногда у нас разные взаимоотношения во время молитвы будут, но они в любом случае такие вот, как бы, главное, личностные еще, во всем прочем, понимаете? Что, мы в арате будем сегодня?
Да.
А кто у нас руководит-то? Одна из моих любимых тем, на самом деле. Я в свое время, как бы, ну, когда только пришел, ну, в наш матх, как бы, ну, молодежь, молодые преданные, они постоянно, как бы, вот мы Рагануга Бахти, там, как бы, мы делаем все спонтанно, как бы, нам не обязательно там это делать, мы, как бы, делаем, как бы, ну, спонтанно все, как бы. И спонтанность, она заключалась в том, что, как бы, вот мне захотелось что-то для Господа делать, я делаю, как бы. А не хочу делать, я не буду делать, как бы. Это вот является спонтанным преданным служением. Я сейчас вот эту историю рассказываю, как я первый раз так особо, так вот явно выраженно столкнулся. Мы приехали на фестиваль какой-то делать, я старшим по кухне был, и нам нужно там приготовить срочно на 100 человек. Ну, я просто говорю, ребята, готовим рис далсабджи. Сейчас обед, говорю, нужно быстренько все приготовить. Один преданный такой стоит. Я думаю, что Кришна хочет гречки. Я в такой ступор сам впал. У меня такой непонятный. Ну, просто для меня непонятно было, что это за такое, Кришна хочет гречки. Ну, просто надо готовить определенные вещи. Ну, не суть, просто это такое как бы яркое, яркое проявление. Но я просто сталкивался и все время думал, блин, как же вот что-то здесь не то, какая-то засада вот во всем этом спонтанном преданном служении, что не может быть спонтанное преданное служение вот так, что вот это то, что мы хотим, это и будет являться спонтанным преданным служением. И потом Бхакти Премих Сиддханти Махарадж, он как-то просто в двух словах просто он объяснил, на самом деле, говорит, когда вы достигнете спонтанного уровня преданного служения, вы просто будете спонтанно делать все регулируемое преданное служение с любовью и спонтанно. То есть вы будете точно так же приходить на утренние службы, но будете делать спонтанно и с любовью. То есть просто ощущение изменится, изменится точка зрения на ту же самую. То есть одно дело, мы встаем там, так, сегодня нужно идти, потому что если я не буду ходить, я как бы буду деградировать, мне будет плохо. Это, ну, мы уговариваемся пойти на утреннюю службу. А другое дело, мы встаем, как бы, о, надо идти на службу там, послужить, попеть Господу, там, что-то сделать, какие-то действия там. Понимаешь, да, спас? То есть те же действия мы делаем, но спонтанно уже. На внешнем уровне может ничего не меняться, но мы спонтанно хотим восполнять наставление духовного учителя. То есть одно дело, нам гуру говорит, нужно сделать это. Мы, блин, столько ехать куда-то, делать это, ну, столько проблем, да, ну, думаешь, зачем мне все это нужно? Думаешь, ну, гуру сказал, надо, значит, делать. Ну, это как бы такое некое регулируемое, уговариваемое служение, да, ну, в принципе, оно тоже, ну, на каком-то этапе благоприятно. А другое дело, когда мы как бы, ну, смирились, да, что, да, ну, что мы как бы собаки Господа, кого, нам надо делать то, что нам говорят, как бы. Нам говорят, мы сразу, надо туда, поехали нормально, там все разруливается. Я извиняюсь. Алло? Дандават, кто это? А? О, Джанарна Прабу, слушай, я просто сейчас на программе, давай попозже созвонимся. Ага, давай, через часок давай. Ага. Джанарна, что-то там.
Я просто имею в виду, что иногда, то есть не спонтанное в смысле, как проще, да, а иногда бывает, ты понимаешь, что, ну, по идее, надо сделать так, но тебе хочется сделать несколько иначе, то есть, в принципе, как бы не серии идти, не идти, да, а ну, как бы, чуть-чуть иначе, ты понимаешь, что это сложнее, но вроде бы, как бы, надо делать, ну, так. То есть, вот, есть как бы,
ну... Ну, бывает, что если мы достигли уровня понимания того, такого момента, что мы... То есть, есть разные уровни даже спонтанного предназначения. Одно дело, нам гуру говорит, мы спонтанно хотим что-то сделать. А другое дело, гуру нам даже не говорит, но мы спонтанно знаем, что он хочет. И мы делаем это. И другое дело, даже он нам сказал что-то делать, но мы спонтанно знаем, как сделать еще лучше, и он будет действительно доволен этим. То есть разные градации всегда существуют. Просто бывает так, что мы... Нам говорят что-то сделать, мы думаем, что лучше будет вот так сделать, вот. Но если мы спросим, нам скажут, лучше так не делать, сделай так же. А мы все равно настаиваем на это не спонтанное служение. Это просто мы свою, как бы, свою мысль прокачиваем. Вот. Но если как бы, нам говорят, как бы, мы с радостью как бы, меняем, да, подстраиваемся под ситуацию, да, ну, в принципе, гуру ему виднее, как сделать. Поэтому я подстроюсь под вот эту мысль, как бы даже может нам казаться, что ну, здесь сложнее как-то сделать, как бы, потому что есть определенная сложность. Но, как правило, в категорическом ну, большинстве самый невероятный как бы, проект, ну, скажем, Абадута Махараджа, когда он что-то он такое придумал, как бы это не будет работать явно, как бы. Но я просто точно знаю, если начать делать, как бы, все не мистическим образом складывается так, что в действительности все срастается. Как бы. Ну, ты знаешь эту ситуацию. Поэтому, как бы, ну, просто это нужен какой-то все-таки практический опыт всего этого. Людям, которые только пришли, как бы, это обычно непонятно, что происходит, как бы, определенный. Поэтому, ну, на первых этапах нужно какой-то регламент. Нам говорят, читайте 4 там круга, 16 кругов, там, лучше утром прочитайте, там, что-то. Еще что-то, еще что-то, еще что-то. Какой-то регламент определенный для нас. Но лучше в любом случае всегда занимать позицию непонимающего, младшего, такого Потому что как только мы подумали, что все понимаем, что как бы уже можем сами спокойно решения принимать по всем параметрам, как бы, ну, это может работать до какого-то периода. Но потом, когда мы уже зазнаемся настолько, что как бы мы скажем, да мы зачем нам там какие-то советы, мы так все, потом нам раз ошибка, еще ошибка, потом по голове. Не то, что там кто-то там по голове, сама материальная природа так складывается, что нас начинает разрывать. Ну что, мы петь-то будем? А? Ну, Прабу, вы здесь директор, конечно. Я просто извиняюсь, просто я на самом деле людей почти не вижу, света куда светит. Трансцендентный директор. Харихарая, да?
Ну, конечно, сейчас просад и домой.
Ну, тогда, если вопросов нету, харихарая поем. Хорошо? Кто захочет, может потом подойти еще. Харихарая!